Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. В этой студии приветствуем вас. Мы Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня у нас в гостях, сейчас я долго буду перечислять разнообразные
регалии
нашего гостя. Да, у нас в гостях диакон Андрей Псарев. Здравствуйте.
Приветствую.
Отец Андрей, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, это штат Нью-Йорк, неподалеку от Нью-Йорка. Докторант по истории Византии Королевского университета Белфаста и участник комиссии межсоборного присутствия по вопросам отношений к инославию и другим религиям, это уже Московского патриархата, и клирик Русской Православной Церкви за рубежом.
Спасибо большое за честь, за возможность побеседовать с вами в этот день.
Отец Андрей, у нас к вам вопросов очень много, потому что вы в Штатах живете уже 30 лет. Вы знаете, наверное, что в России говорят про Штаты и вообще про некий обобщенный западный мир. Это бездуховное пространство, загнивающий Запад, все плохо, христианство вымирает, вымораживается или что-то еще там с ним происходит, если оно вообще там когда-то было. Поэтому я понимаю, что это очень общий вопрос, но вы могли бы рассказать хотя бы вкратце, а как это на самом деле? Вот тут православный семинарий в Джорданвилле, да, известное на самом деле место, например, там.
Дело в том, что наша семинария находится в 5 часах езды от города Нью-Йорка, и еще 5 часов остается до канадской границы. То есть это четко центральная часть штата Нью-Йорк.
То есть за 5 минут до канадской границы вы не добежите?
За пять часов до Ниагарского водопада. И люди, которые живут в нашей местности, они очень консервативные. Они дома называют по имени того, кто их построил, как в Москве особняки, так же, скажем, у них это идет. С одной стороны, монастырь является для них чужим, особенно сейчас, когда нету много монахов, которые работают так же, как они в полях, когда раньше это был общий язык, как бы это труд через труд. А сейчас больше, конечно, автоматизация и меньше физического труда, так что в этом смысле мы как-то не похожи на них. Но в то же время я знаю, что если машина сломается, то обязательно через несколько минут кто-то подъедет и спросит, нужна ли какая-то помощь. Также, я думаю, если я буду голосовать на дороге, то тоже человек подъедет и меня подберет. То есть, в общем, люди не боятся друг друга, люди предупредительны. И Америка по показателям находится на уровне третьего мира по религиозности.
Это будни одноэтажной Америки такие, да?
Вероятно, да, потому что в Америке именно если человек бравирует, и он говорит, что он неверующий или атеист, ну, люди, воспитанные корректно, промолчат, но это не будет ему в зачет. И вот эта Америка, она сейчас молчаливая Америка, которую не замечают именно за границей, она сейчас сделала свой выбор. Вот, она сейчас проголосовала именно против эстаблишмента, против именно того, что она считает отступлением от традиционных каких-то американских
ценностей. Интересно, что вы сказали, а именно против чего она проголосовала, то есть протестное голосование. Но давайте мы сейчас эту тему оставим в стороне, потому что хотелось бы сосредоточиться все-таки на том, что какова духовная жизнь. Мы же можем говорить о духовной жизни в Америке.
Давайте вот знаете, с чего мы
начнем. Хотя для кого-то это оксюморон, наверное. А
мы понимаем, что в больших городах Соединенных Штатов очень много представлено различных христианских конфессий, в том числе и православные храмы абсолютно разных поместных церквей. Там очень много, их все они есть практически в каждом крупном городе. А вот в маленькой Америке, такой одноэтажной, как обстоят дела с православными храмами? Джорданвилл все-таки это такая, ну да,
цитадель,
да, большой православный монастырь русский. А как вообще в целом в Соединенных Штатах, вот в таких небольших маленьких городках, в провинции с православными храмами?
Ну, разных. У меня такое представление, что все-таки в течение 1.5-2 часов, может быть, человек сможет доехать до какого-то православного храма, где бы он ни находился в Америке. Конечно, с какими-то исключениями, но поскольку православные, они занимают ту же нишу, что и мусульмане. Такое же количество православных, как и мусульман в Соединенных Штатах. И существуют все поместные церкви представлены, так что в той или другой степени больше всего греческих приходов в Соединенных Штатах. И, соответственно, вот как я сказал, я думаю, что за некоторыми исключениями человек сможет доехать до православной церкви, но, может быть, не его вкуса. То есть, допустим, скажем, русскому человеку будет, может быть, некомфортно в греческом приходе.
Или... Ой, ну это уже изыски
но
в такой ситуации,
это Америка, это как у людей, как люди, как бы они хотят, знаете, я хочу вот это кофе, но, пожалуйста, с соевым молоком и еще вот с этой добавкой.
То же самое, только с перламутровыми пуговицами.
Мне кажется, это у нас тоже есть. Если раньше все были приписаны к своему приходу, да, по территориальному признаку, то теперь нет, не хочу здесь что-то не так, вот на мой вкус, хочу вот туда, где все так, ну, пускай мне там 100 километров для этого придется
пройти. Да, это встречается, что если есть хороший священник, понимающий, то люди готовы ездить именно каждое воскресенье по 1,5-2 часа, при том, что это в городе недешево. Это примерно обходится поехать в субботу в церковь, в воскресенье в церковь где-то $150. Ого. Если ты платишь за дорогу, ты платишь за бензин, угу. Ты что-то должен оставить в церкви, ты, может быть, должен покормить детей где-то по дороге. Где-то $100-150 в городе, в Нью-Йорке это может получиться, если ты едешь именно вот куда-то, куда ты хочешь, если у тебя нет такой ситуации, что твой приход где-то очень рядом.
Скажите, отец Андрей, ну а насколько это вообще востребованная опция? Поехать вот так вот с семьей в храм,
это
в субботу,
получается,
воскресенье?
В общем-то, это получается, как бы сказать, одолжение, удовольствие. Поэтому это то, что именно... Ну, Америка устроена, как вы знаете, так, что люди работают именно на износ. Сейчас стандарт 24/7, то есть 24 часа, 7 дней в неделю, 365. То есть вот это именно, чтобы все было моментально, чтобы все было всегда доступно, это становится больше и больше стандартом.
Такой менталитет, к которому нам бы хорошо когда-нибудь прийти, мне кажется.
Ну, это все
не
имеет.
Знаю, я
все
не
имеет.
Уверена.
Если в Ирландии там 5 часов вечера, 6 часов вечера, все закрывается, уже жди следующего утра. В Америке именно ты знаешь, что есть магазины, есть какие-то другие способы, и ты можешь решить проблемы, в общем-то, почти круглые сутки. Поэтому люди устают, и после такой недели получается, что это подвиг, помимо материальных затрат, взять и поехать в храм. Потому что просто человеку хочется, наверное, закрыть глаза и как-то там, не знаю, посидеть, забыться. Да. Поэтому вот такой момент. Поэтому те, которые могут себе это позволить, или если это праздник, или люди воспитывают детей, они хотят, чтобы дети были в церкви, там и школа еще, допустим, русская, это еще один стимул. Поэтому вот такие моменты связаны, что часто люди просто едут только в воскресенье, потому что поехать и в субботу, и в воскресенье, это уже получается для них просто, ну, тяжело. Собрать детей, помимо, одеть там, погрузить машину, выгрузить из машины и прочее. Это все, вы понимаете, что это... В общем-то,
а кто ваши прихожане? Вы клирик Джорданвильского монастыря. Понятно, что братья монастыря есть священники, приписанные к нему, как вы. И кто приезжает на службу? Все-таки, вот я даже сейчас карту открыл специально. Действительно, тут от Нью-Йорка, который ближайший, ну, Бостон, может быть, примерно столько, сколько Нью-Йорк. Ну, а так-то, в общем, здесь практически никаких других населенных пунктов, хоть сколько-нибудь крупных, нет.
Ну, столица штата Нью-Йорка, 1,5 часа Олбани от нас находится, и 40 минут находится другой город Ютика, который тоже входит в категорию крупных, ну, относительно больших городов в Нью-Йорке. И наши прихожане, у нас нету прихода, поскольку это монастырь, соответственно, это создано все для монахов. На территории монастыря существует семинария, значит, что семинаристы, преподаватели семьями, они составляют нашу общину, и соседи, вот такой термин у нас традиционно используется, люди, которые, ну, решили поселиться рядом с монастырем, им нравится монастырский устав, что это мужское пение, так сказать, уставное богослужение, и вот такой контингент и паломники.
А много таких соседей, которые решили поселиться рядом с монастырем. Но это же тоже подвиг взять и переехать всей семьей.
Да. Ну, в общем, таких соседей, я думаю, что наберется человек у нас 50-70 всего, так сказать, семьями включая.
Послушайте, ну это же немало.
Ну, вот так, да. Как бы.
Вы сейчас говорите в основном про православные храмы. А что касается других конфессий, католики, протестанты, которые очень широко в Америке представлены, вот эти храмы, насколько они наполнены?
Вы знаете, вот у нас ближайший город называется Ричел Спрингс, это 15 минут, и когда я езжу в магазин, то я вижу, что на улице два протестантских храма, один напротив другого. И судя по тому, что у них постоянно меняются вывески, плакаты, обращения к людям, они, у них живая жизнь, у них есть библейские классы, и у них... Это нужно людям, то есть у американцев такое сознание, если я решил не ходить в храм, то я больше не буду иметь с этим дело. Но если я хожу в храм, то я должен его материально поддерживать, потому что мне это нужно. В этом тоже отличие, скажем, между российской ментальностью и американской ментальностью. Потому что как-то часто бывает, что именно российская ментальность, что приходим в храм, встречает протодиакон, встречает архимандрит, встречает хор, потом раз, скатерть, самобранка, трапеза. Ну, прекрасно, как хорошо, можно ехать домой. Но, простите, это Америка, нам никто ничего здесь не поможет от государства. Мы должны сами находить на это все средства. Мы кормим где-то 100 человек каждое воскресенье. У нас садится за стол.
И как же вы их находите? Все-таки это же правда Америка. Я, насколько знаю, что приходские священники, которые служат в различных православных, ну, не только православных, мне рассказывали, что только католическая церковь может содержать свое духовенство, а все остальные работают на светской работе, а в другое время...
Греческая архиепископия содержит достойно. Да? И сербы, которые в той же весовой категории были, начинали после Второй мировой войны, и также смогли решить этот вопрос. И, но наша русская зарубежная церковь, она именно славится подвигом. То, что она славится подвигом, что духовенство служит истово, духовенство служит самопожертвованно, и батюшка один мне хорошо знакомый, он служил бдение. Потом он шел ночью, работал на почтовых машинах, грузил эти машины. Потом он шел, служил литургию.
Ого!
И один раз у него лопнула на ноге как бы вена скорее или что-то. И он рассказывает, я сижу перед храмом, и у меня кровь течет. Подъезжает прихожанка, она говорит, батюшка, а когда будет служба? Он говорит, я не знаю, дорогая, будет ли у меня служба сегодня вообще. А он говорит, а в другом храме там будет служба? Может быть, она не заметила вот эту ситуацию. Но вот это именно наше положение, которое имеет достоинство, что именно люди подвязаются, но имеет недостаток, что создает паразитическую психологию часто, и в то же время не дает священнику полностью реализоваться. Мы развиваем нашу Троицкую семинарию, стараемся повысить уровень образования, стараемся сделать его более пригодным для современных условий. Но в то же время, что ожидает наших выпускников? Что им нужно, конечно, получать второе где-то образование. Потому что это общие проблемы для диплома по богословию, по диплому гуманитарных наук. Если у тебя, скажем, диплом по английскому языку, по литературоведению, тоже тебе будет сложно устроиться. Но вот это именно специфика нашей зарубежной церкви, что наше духовенство, оно живет зачастую скромнее, чем в России.
Да, вот вы сказали сейчас, как выглядит подвиг, и я подумала про себя. Мы часто говорим про то, что у нас Запад – это такое общество потребления, но вместе с тем, те ситуации, которые описываете вы, они, ну, в России, конечно, я не знаю, наверное, это несколько иначе, но все равно вот это, как мне кажется, потребительское отношение к церкви, когда мы приходим и ждем, что нам там окажут религиозные услуги. Мы приходим и, значит, а где тут, а дайте мне, пожалуйста, то, дайте это. А нет, вы мне должны. То есть вот это сознание, что мы приходим в церковь и нам там должны, оно, мне кажется, нам свойственно.
Сколько будет этот сервис стоить, я слышал
Сколько?
Такое.
Даже так?
Да, да, при мне у священника спрашивали, что, батюшка, там мы покупаем дом, там был пожар, наверное, это плохо, в общем-то, что там был пожар. Что можно сделать, батюшка, как бы? Ну, можно осветить, сколько этот сервис будет стоить. И батюшка сказал, ну, 100-150 долларов, при том, что ему нужно будет тоже ехать куда-то. Там у него возьмет это хороших 3 часа времени вся поездка. Ну, вот считайте.
Ну, еще заплатят за бензин, конечно же.
За дороги, за бензин, за какую-то еду в дороге, о которой вы сказали.
Поэтому, в общем, это получается как бы действительно вот ради Христова имени.
Да, то есть это для нас так звучит, 150 долларов, что-то они как-то совсем с ума сошли, а для реалий другой жизни.
Минимальная зарплата сейчас в штате Нью-Йорк становится 10 долларов в час. Вот сейчас поднимают ее.
Это хорошо или плохо?
Это хорошо. Это хорошо, что становится больше.
Но плохо, что мало всего.
Там, где мы живем, люди шутят, что какой спад? О каком спаде вы говорите? Мы в спаде уже 30 лет здесь находимся. Потому что это именно из тех мест Америки, откуда люди уезжают. где нет промышленности, и, соответственно, тоже цены ниже, конечно, чем в Нью-Йорке. Недвижимость, которую невозможно купить, двухэтажный дом в Майами или где-то в Калифорнии, а у нас такой дом вполне реально купить и приобрести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Диакон Андрей Псарев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джордан-Вилле, докторант по истории Византии Королевского университета Белфаста, сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорим об Америке, о том, как там выстраивается жизнь православной общины и вообще христиан, людей вот с христианским сознанием. Я так понимаю, отец Андрей, что людей с христианским сознанием в Америке немало.
Да, это консервативная такая оценка. Я думаю, что вообще христианское сознание, им пронизан дух. Если даже люди, они, кто бы, как бы они себя ни позиционировали, но вот этот христианский код, он определяет отношения. Пусть это протестантский код, но все равно уважение к личности, индивидуализм, который имеет перегибы, и он все дальше и дальше дробится, дальше все как бы требования к индивидуальным свободам становится все больше. Но при этом в основе этого можно видеть именно христианское уважение к личности, к человеку, как образу Божьему. Даже, и это выражается в том, что люди... они сравнивают отношения как танец, то есть ты не должен человеку наступить на ноги, то есть у тебя существует личное пространство, и ты понимаешь, что вот даже люди самые простые, водопроводчик, какой-то человек, он понимает, что корректно спросить и что некорректно спросить, как себя вести, как себя вести, чтобы не сказать тактично, то есть люди очень тактичны, зачастую, может быть, если у тебя проблема, то тебе как бы это не поможет, потому что люди, ты не, как бы не получишь поддержки в таких случаях, люди будут устраняться, это обратная сторона этого тоже, о чем часто говорят, но есть вот именно сильное, все-таки, я думаю, христианское влияние на всем настроении Америки.
У нас
с которой мне приходилось сталкиваться.
У нас обратная ситуация. У нас тебе даже если, допустим, сейчас хочется, чтобы тебя оставили в покое, все равно, может быть, кто-то так и будет норовить залезть тебе в душу расспросами и так далее. Как говорят, я-то на себе такого не испытывала, у меня таких сложностей нет.
Как бы коммунальное, как бы общинный строй и индивидуалистический. Да, оба имеют свои минусы. Оба имеют свои минусы, потому что Россия – это общинное именно устройство больше. А Америка, она больше индивидуализирована. И то, и другое имеет сильные стороны и слабые стороны.
Мне знаете, что интересно очень? В России очень неравнодушно к священству. Кто-то совсем не любит, да, и тогда, ну, понятно, ага, пошел. А кто-то, наоборот, батюшка.
С придыханием, да,
но все равно равнодушного отношения к человеку в рясе практически не встретишь. Оно будет либо положительным, либо отрицательным.
Я не заметил, я вот хожу и никакого интереса.
Нет, ну, естественно, но в голове у человека все равно картинка как-то немножко складывается, как к кому-то, как к инопланетянину. Тут нет ни положительной, ни отрицательной коннотации. Кстати, поэтому очень многие священники в России, с кем вот доводилось беседовать об этом, именно надевают гражданскую одежду, чтобы не было вот какого-то лишнего внимания к себе не привлекать. Понятно. Как в Америке люди реагируют, неважно на какого христианского священника, будь то православный, католический или протестантский пастор. Есть ли какое-то особенное отношение или абсолютно ровно человек и человек?
Ну, дело в том, что в Америке есть культура поведения, когда ты, в общем, не должен как бы даже устанавливать, так сказать, контакт такой на уровне глаз, в общем-то, и рассматривать как бы другого человека, ну, не принято в целом. Поэтому люди, что они думают, я думаю, что вообще они ничего не думают, как бы сказать... сложно. Бывает, что там тебя определяют как христианского священника. Тебе говорят, hello, father, как бы, и ты понимаешь, да, что вот они тебя правильно определили. Такое. Или бывает, что человек православный, где-то ты едешь на дороге, и он говорит, правда, там, вы-то греки, или вы русские, или кто вы такие. Как бы, вот такое. А в целом, в общем-то, в городах просто безразлично.
А вы в подрясники ходите всегда в
Америке? Вот часто в подрясники. Я и так, часто в подрясники я хожу.
Собственно, у нас тоже и так, довольно часто ходят. Отец Андрей, а вы приехали в Штаты 30 лет назад. Это были 80-е.
90-й год я приехал.
27 лет уже, почти 30.
Я в 88-м году попал в Джордан-Вилл первый раз, и потом я написал прошение в семинарию, и в 90-м туда приехал учиться.
Вы уехали из одной страны, сейчас приезжаете в страну другую. Да. Но мне хотелось бы спросить у вас, когда вы в Штатах оказались, вот тогда, на рубеже 80-х и 90-х, ох, какое это было время, что вас там больше всего удивило, поразило,
ну,
что
меня
было непривычно?
Меня все поразило, я был как будто незнайка на Луне. Автобусы, устройство дорог, все было совершенно другое, не стыкующееся с той реальностью, которая была мне знакома.
Для вас столичного молодого человека?
Была знакома. И поведенческие тоже вещи, может быть, к чему-то я сейчас привык уже, но именно какое-то отсутствие, что ли. С одной стороны, неправильно об американцах говорить, каких-то черствых людях, у которых долларовый знак в голове. Они просто, ну, как-то, не знаю, прагматичны в хорошем смысле. То есть у меня был случай на шоссе, что у меня нечем было заплатить за бензин. И человек за мной в очереди, он сказал, я заплачу. Я говорю, можно ваш адрес, я вам пошлю тогда чек. И так мы и сделали. То есть вот это нормальная тоже вещь. И вот какие-то вещи, а с другой стороны, тоже люди говорят, у нас прием сегодня с 5 до 7. То есть тоже для такого российского сознания это как-то, где вот, как бы сказать, именно душевность, как бы, где именно, что ты можешь человеку вот душу излить, как бы сказать. То есть вот это, приходится это увидеть, это есть, но это в других выражениях и на другом языке происходит. Как бы это не культурный, надо учиться культурному языку тоже и находить его, потому что американцы такие же люди, как и россияне, и у них те же проблемы, те же скорби. Но нужно понять, что помимо языкового барьера существует культурный барьер, и часто он нам препятствует для правильного восприятия другой страны.
Видите, культурный барьер сейчас такая штука острая в современном мире, когда язык уже не играет такой роли главенствующей, как вот именно тот культурный барьер, о котором вы говорите, который ощущается, не знаю, не был никогда в Соединенных Штатах, но не знаю, как он ощущается, представляю, вижу, как он ощущается в Европе, в Западной, и вижу, как он ощущается сейчас здесь, в России, когда вот этот вот коктейль, да, смешение всех возможных культур, которым абсолютно не мешает никакой язык, да, а вот отношения между людьми, они не выстраиваются.
Не знаю насчет Европы, я, например, себя не чувствую за границей там.
А это не про тебя история, это ты человек европейской культуры.
Ну, не знаю я, какой я культуры. Я здесь родилась, выросла и живу. Но когда, мне кажется, что всегда между людьми может возникнуть и какое-то тепло, и найти можно общий язык, если, ну, если постараться вглядеться в человека, если попытаться его действительно увидеть, не своими стереотипами какими-то его измерять, а попытаться его понять. Понять с его какими-то сложностями, там, проблемами и так далее. И тогда, действительно, вы же совершенно справедливо говорите, мы все люди.
Это, мне кажется, ключ от всех дверей. Я не знаю просто, что тут можно возразить, если такой подход понимать, а значит, тоже слушать, не говорить. Мне кажется, что вот то, что раньше мы сказали, что вот такая должна быть установка «не навреди», это максимально будет следовать этой установке, вот такой подход, о котором вы говорите.
Вы приехали учиться... Можно сейчас просто про вас несколько вопросов, потому что это безумно интересно. Вы приехали учиться в семинарию. Почему вы в Штаты решили поехать в семинарию?
Ну,
как
я увлекся русской зарубежной церковью, и я думал учиться во Владимирской семинарии. Там мне ничего нет. Тоже это в американской церкви.
Да. Которую в городе Владимир в России тоже есть семинария.
В то время не было. Это был Советский Союз.
Свято-Владимирская семинария, да.
А в Свято-Троицкой семинарии меня приняли, и нынешний первый иерарх, митрополит Иларион, тогда он епископ, он мне прислал приглашение, то что я поехал туда учиться в Джордан-Вилл. Вот так получилось.
Для вас это было первое соприкосновение с таким, ну, миром науки, что ли, от богословия?
Наверное, да. Я думаю, что первые, в общем, конечно.
Вы через науку пришли в церковь скорее?
Ну, это и через интерес к истории. Это семинария, да. У меня вот именно, поскольку я пришел в зарубежную церковь, у меня с самого начала все время действовал вот этот именно отчет из истории, что я до сих пор, вот у меня существует сайт, посвященный истории русской зарубежной церкви, и до сих пор вот я именно как человек, можно сказать, пришедший со стороны, я могу тоже видеть сильные стороны и, может быть, какие-то проблемные стороны вот моей церкви, что мне кажется, что вот это качество, оно мне дает такую возможность. Если ты вырос часто в какой-то системе, среде, ты зачастую все воспринимаешь как данность, как должность, но именно человек, пришедший со стороны, он часто, историки то же самое, они могут нам указать на какие-то вещи, на которые мы никогда бы не задумывались, не заметили, что для нас это что-то как часть именно, конечно, окна всегда вот должны быть именно так, и дверь должна быть на этом уровне, вот как-то вот так, это мы даже никогда не задумывались, поэтому вот такой момент, что историей зарубежной церкви я продолжаю заниматься все время. И...
А какой сайт у вас, вы говорите, у вас сайт до сих пор
сайт существует? Называется, у него немножко сложное название, оно именно в его адрес Rocor Studies, Rocor Studies, это будет R-O-C-O-R, Studies, S-T-U-I-D-E-S, Rocor Studies.
В одно слово пишется,
да,
Rocor,
да,
Studies.
Да,
uh-huh.
Rocor Studies, это его название, и расширение org. Я бы хотел, конечно, что это двуязычный сайт, и недавно мы его расширили, и был бы рад, если бы наши слушатели тоже обратили на него свое внимание, поскольку, к сожалению, меньшая аудитория находится в России, чем в Америке.
Я что? О наполнении не могу судить, потому что я его впервые открыл 10 секунд назад, но сделан он очень хорошо.
Спасибо.
Вот тут уже могу сразу сказать, что
сделано
действительно классно.
Спасибо. Мы стараемся, и именно, что это место встречи для тех, кто интересуется прошлым и настоящим русской зарубежной церкви, и был бы рад, чтобы, если больше было бы внимания из России к нему.
Давайте вернемся через минуту к нашему разговору. Я напомню, что в гостях у Радио Вера сегодня диакон Андрей Псарев, преподаватель Свято-Троицкой семинарии в Джорданвилле, клирик монастыря Свято-Троицкого в Джорданвилле, участник комиссии межсоборного присутствия по вопросам отношения к инославию и другим религиям Московского патриархата, и докторант по истории Византии Королевского университета Белфаста. Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».